Euzu billahi semil alim mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Дорогие мои братья, сегодня мы с вами поживем, иншаллах, шестым хадисом пророка, алейхиссалам, о дозволенности халяль и запретности харам по книге имама Ан-Навави, 40 хадисов имама Ан-Навави. Вопрос халяля и харам на сегодняшний день является одним из главных жизненных вопросов для мусульман, потому как сегодня, когда процесс возрождения ислама в нашем обществе, в нашей стране, в нашем городе Москве стал уже реальностью, когда мусульмане возвращаются в свою религию, появляется необходимость четкого соблюдения халяля и воздержания от харамов. Очень часто еще мусульмане не имеют достаточной возможности в полной мере наслаждаться или насыщаться халялем. В городе Москве, где более 2 миллионов мусульман, недостаточно, скажем, мест питания, мусульманского халяльного питания. Недостаточно мест, где можно было бы купить халяльную разрешенную одежду для наших женщин. Те же хиджабы. Сегодня в Москве, к большому сожалению, недостаточно мест, где мусульмане могли бы в том числе отдохнуть в границах халяля, не впадая в какие-то сомнительные вещи. То есть места отдыха, где не было бы харама, где были бы только халяль. К большому сожалению, нет специальных таких мест, как то есть в мусульманских странах. Сегодня, к большому сожалению, в нашем городе, и не только в нашем городе, но и по всему миру, в особенности в так называемых неэтнических странах, неэтнически мусульманских странах, сегодня нет возможности, в том числе для халяльного исламского досуга. Вы знаете, что, например, в частности, в Турцию из России в том числе едут множество людей на отдых. Но Турция – это светское государство, хотя там в последнее время мы видим такое активное возрождение ислама и активное приведение законов этого общества, этой страны в соответствии с исламскими нормами. Это усилиями партии, которая правит сегодня в Турции, которую называют происламской партией, которая обладает большинством в парламенте. Так вот, наши люди или наши граждане, граждане России, как мусульмане, так не мусульмане, они едут туда, в ту же Турцию, отдыхать, провести отпуск, досуг, но однако там в основном места нехаляльные, неразрешенные, недопустимые исламом, потому что там допускается и спиртное, там допускается и смешение мужчин и женщин, в том числе на берегах, на побережьях моря, в том числе открытые, раскрытые, незакрытые аураты и так далее. Таким образом, становится очень важным, с одной стороны, организация халяльного досуга, халяльных пунктов питания, пунктов приобретения халяльного разрешенного, скажем, одеяния и так далее. И с другой стороны, необходимость все-таки четко различать вопросы халяля и харама. К большому сожалению, с одной стороны, мы констатируем, что эти проблемы перед нами стоят, но с другой стороны, мы восхваляем Аллаха Субхана ва Тааля, благодарим Его за то, что у нас сегодня есть возможность, в том числе у мусульман Москвы, в нашем Дар-Уль-Архам есть возможность изучать, что такое халяль, что такое харам, изучать границы халяля и харам, изучать, что является халялем и харамом, а что является между ними сомнительным. Тогда, дорогие мои братья, давайте посмотрим этот вопрос, изучим теоретически, с тем, чтобы, иншаллаху тааля, в своей практике, в своей жизни реализовывать его в будущем, иншаллах. Таким образом, шестой хадис из книги имама Ан-Навави говорит: «Ан Аби Абдиллах Ан-Нуман ибн Башир, ради Аллаху анхума, قال: «Самиуту Расул Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, якул: «Иннал халяла байин, ва иннал харама байин, ва байнахума муштабихат». لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Этот хадис передан имамами Аль-Бухари и Муслимом. Потому является сильным и достоверным хадисом, в котором передает Абу Абдуллах Ан-Нуман ибн Башир. Аллах да будет доволен ими обоими, они оба были сподвижники пророка, который говорит, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды сказал: «Поистине дозволенное очевидно, и поистине запретное очевидно». Очевидны халяль и харам, а между ними есть некие сомнительные вещи. То есть, изучая Коран и Сунну пророка, алейхиссалату вассалям, мы оттуда вытаскиваем или выявляем откровенно разрешенные Аллахом и пророком, алейхиссалям, какие-то вещи и явные запреты, что запретил Аллах, субхану тааля, его посланник. Например, то, что Аллах разрешил в Коране, разрешил питаться, скажем, растительностью, кроме тех, которые являются явно отравляющими. Аллах разрешает, исходя из Корана, питаться мясом, кроме как четыре мяса исключаются, да? Это кровь и свинина, и то, что зарезано не именем Аллаха, и мертвечина. То есть из Корана мы выводим то, что Аллах субхана ва тааля разрешил одни вещи, и строго настрого запретил другие вещи. Какие он вещи запретил? Употребление спиртных напитков, прелюбодеяние, обман, ложь, лжесвидетельство и так далее. То же самое сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, она идет в унисон Корану, слову Аллаха, субхана ва тааля. Одни какие-то разрешения и запреты, упомянутые в Коране, сунна подтверждает или комментирует, или раскрывает смысл, или же в каких-то вещах дополняет их, даже в тех таких вопросах, которые в Коране не упомянуты. Например, в сунне пророка говорится о том, что для мужчин уммы пророка запрещается шелковая одежда и запрещается ношение золота. Этих запретов в Коране нет, однако сказано это в хадисе пророка, алейхиссалям. Но мы знаем, что пророк «ля янтику ан хава», он не говорит от своего хава, от своего нафса, однако он говорит то, что Аллах субхану тааля вложил ему в сердце. И поэтому, изучая Коран и сунну, мы видим, что есть какие-то вещи, очень много вещей, основные вещи четко определены. Это халяль, разрешается. Но какие-то вещи, это харам, запрещается. Причем на какие-то харамные вещи накладывается наказание. Аллах субхану ва тааля сам определяет это наказание и говорит об этом. Например, один из примеров, учитывая, что присутствующие практически молодежь, и очевидно большинство, во всяком случае подавляющие этот, холостые, очевидно. Так вот, молодым людям один из бичей молодых людей, мусульман, является прелюбодеяние. Желание запретного, желание совершить запретные интимные отношения. Это желание есть, оно у всех есть, в принципе, да, потому как Аллах субхану ва тааля по своей фитре, по естеству создал человека, у него есть желание. Однако Аллах запрещает запретные отношения, харамные отношения, без никаха, без брака. Вступил в брак, пожалуйста, душа в рай. Наслаждайся. Однако без брака запрещается. Так вот, бичом нашей молодежи, наших мусульман, в основном молодежи, хотя и не только молодежи, является прелюбодеяние, особенно в нашем городе, особенно в нашей Москве. Так вот, за прелюбодеяние, дорогие мои братья, даже один раз совершенное прелюбодеяние, какое наказание определяет Аллах? Сотня ударов, бичевание. Пророк, алейхиссалату вассалям, однажды наказал молодого человека таким образом: сотни ударов и один год таргиб, то есть выселение из родины. Он должен был покинуть один год, скитается где угодно там. Естественно, это не самая сладкая жизнь где-то, скитаться в чужой стране, чужой земле. Однако это было наказание не только 100 ударов, но еще и таргиб на один год лишения его родины. Таким образом, мы, если с самого начала Коран изучим и изучим хадисы пророка, алейхиссалам, мы увидим, что есть тексты, черным по белому написанные вещи, разрешенные, и есть черным по белому запрещенные вещи. Однако есть некоторые такие вещи, которые являются муштабихат, между халялом и между харамом, то есть сомнительные вещи, относительно которых нет четкого текста в Коране и Сунне. Нет текста, черным по белому не сказано. Как же быть в этом случае? Тогда ученые делают ичтихат. Они изучают этот вопрос какими-то косвенными, скажем, аятами или косвенными хадисами, хотя самого названия нету. Например, мы говорим курева, употребление никотина курева. Курева, про это курева не написано ни в Коране, ни в Сунне. Нету слова это курева или сигарета там и так далее. Как же быть тогда, как отнестись к нему? Одни мусульмане сказали, коль скоро там нету, можно курить. Другие сказали, коль скоро нету, надо посмотреть. И сказали, может быть, не нужно. И даже когда появилась эта курева, а это случилось где-то в 16 веке, из Америки привез в Европу эта курева кто?
Колумб.
Очевидно, взял у этих индейцев. И тогда мусульманские ученые посмотрели на это явление, на это курева, и некоторые сказали, все-таки это харам. Исходя из некоторых косвенных доводов из Корана и Сунны, некоторые же сказали, что это, наверное, не харам, это макрух, сказали они. Да, допускается, малый грех там, или допускается. Безусловно, да, сердце. К сердцу мы, иншаллах, чуть попозже придем, и мы придем, иншаллах, к... Все-таки, в конце концов, чем является это курева? Но само курева, мне даже сейчас важен не ответ, что является курева. Мне важно сейчас показать вам то, что есть некоторые вещи, которые в Коране и в Сунне не упомянуты, но они есть, появились, уже позже появились, и относительно которых есть ихтиляф, есть разногласия в умме. Как же относиться нам к этому сомнительному? Так вот, конечно же, относительно курева, вы уже знаете наше мнение, и мы здесь в Дар-ул-Архам учим вас, нашу молодежь. Мы говорим, что это, безусловно, запретно, хотя и нет откровенного текста. Но мы исходим из других, многих аятов Корана, где Аллах, субхану та'ала, говорит, в частности, «Кулю, ва-ширабу, ва-ля-тусрифу, иннаху ля-юхиббуль-мусрифин». «Ешьте и пейте, но не излишествуйте». Аллах не любит излишествующих. То есть Аллах, субхану та'ала, называет пищей то, что кушается, питьем то, что пьется, да, кроме запретных там спиртных там или свинину и так далее, ешьте и пейте, халяльные, но не излишествуйте. Если посмотреть на эту сигарету, на этот никотин, то это не является ни пищей, ни питьем, потому является исрафом, расточительством. Аллах говорит, не расточительствуйте, не делайте исраф. Он не любит расточительство. То же самое это насвай, это в Средней Азии, кальян в арабских странах, которые не являются ни пищей, ни питьем, а являются что? Они нету про них явно халяля, и нету про них упомянутый явно харам, но они являются что? Они являются посередине, муштабихат. Они являются нечто сомнительным. Хотя мы чуть дальше посмотрим, что сомнительные вещи бывают трех видов, которые все-таки уже даже можно доказать их вредность, нужно доказать их, скажем, негативную роль для организма человека, и потому они уже должны быть харамными, да, с точки зрения медицины и так далее. Таким образом, даже сомнительные вещи бывают три. Так вот, в частности, вот эта сигарета или этот никотин являются, между ними являются, как минимум, для начала мы скажем, сомнительным. Хотя мы находим в Коране и в Сунне пророка, алейхиссалам, доводов, пусть не прямых, но косвенных, о их запрете. Таким образом, говорит пророк, алейхиссалам, есть некоторые вещи явно халяльные, разрешенные, есть некоторые вещи жестко запретные, харамные, запрещенные, их имена упомянуты, этих вещей. Так вот, между ними есть некоторые сомнительные вещи, говорит пророк, алейхиссалату вассалам, относительно которого нету ясного представления. Многие люди не имеют ясного представления. Так вот, пророк, алейхиссалам, говорит, если у вас нету ясного представления относительно чего-либо, например, возьмем ту же сигарету, никотин. Некоторые спрашивают, это халяль или не харам? До того, как ты дошел до имама, до того, как ты дошел до шейха или алима, там, у кого спросить, ты должен для себя сделать вывод. Если даже я не знаю ответ на этот вопрос, но явно этого нету в халялях, явно этого нету в харамах, тогда это минимум сомнительное, должен ты сказать. И если сомнительное, что нужно сделать? Нужно последовать пророку Мухаммаду, который говорит здесь, остерегающийся сомнительного освобождается от него ради сохранения своей религии и своей чести. А занимающийся сомнительным придет и к совершению запретного, потому что от сомнительного лишь один шаг к к запретному. Ибо он подобен пастуху, вот человек, который не останавливается на запрет, на сомнительном, да, он подобен на пастуху, который пасет свое стадо на границе, там близко от границы с запретной территорией. Есть там чужой какой-то огород или поле там, да, и вот рядом с этим полем пасет. Пастух, дорогой брат, убери свое стадо чуть-чуть подальше, иначе ты оглянуться не успеешь, как твои овцы перебегут это поле, эту границу, и они окажутся там. И если это чья-то территория, чье-то зерно там, ты возьмешь хак его, и ты будешь наказан Аллахом. И еще в этом мире тебя накажет, может наказать этот хозяин. Так вот, тот человек, который не останавливается от сомнительного, похожий на пастуха, неразумного пастуха, который пасет, привел свое стадо, привел куда? К границе запретной территории и пасет там. И явно вот-вот он там окажется, а то и оказывается. Я в младенчестве, этот, в юношестве пас много раз, пас и овец, и коров, отару и так далее. Среди вас, если кто-то пас, вы наверняка помните это, да? Это, и он поднимает руку, кто пас. Вы знаете, что элементарно это, на границе где-нибудь запретного, та же какая-нибудь глупая овца, для нее же нет, у нее нет интеллекта, для нее нет границы, это чужое поле, не чужое поле. Главное, чтобы там было что-то сочное, там блестело, да? Что и корова. А если, например, тоже стадо, допустим, коров, она как ринется на это запретное поле. Как правило, на запретном поле там зерно, там клевер, там еще какая-то растительность. Невозможно остановить. И Аллах тому свидетель, когда, будучи еще этот подростком, не мог вывести этот стадо коров. Не мог вывести настолько, что из коня, на коне, от них выгоняешь другие, это самое. И когда обессиленный, не хватало места, не хватало силы, даже уже соскакивал с коня. И были моменты, когда Аллах да простит, но по молодости и от бессилия. Уже когда брал этот хвосты этих коров и даже кусал эти хвосты. Но это не помогало, потому что мои действия были неправильны. Нельзя пустить стадо границе. Я, Ахи-Аль-Карим, дорогие братья, я это подчеркиваю, повторяю, потому что это очень важно, Ахи. Точно подобно пастуху. Нельзя пастухом быть, это почетно. Пророки многие были пастухами. Пророк Мухаммад, алейхиссалам, был пастухом. Однако нельзя уподоблять себя глупому, неразумному пастуху, который пригнал этот стадо, и он знает, все равно рано или поздно зайдет туда. Так вот, нельзя приближаться к чему? К хараму, Ахи. А граница между халялем и харамом, это есть что? Сомнительное. И говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, каждый владыка, каждый хозяин, кто бы ни был, каждый хозяин, любой человек, он практически хозяин. Любой человек практически хозяин. Брат Аркам у нас, кабардинский Аркам. Да, у нас есть Аркам, имя Аркам, этот кабардинец, Аркам Осетин, у нас есть Аркам, машаллах. У брат, он хозяин. Он хозяин чего? Он хозяин своих карманов. Он хозяин своей одежды, своей куртки, своей сумки. Не так ли? Брат хозяин своей сумки, своего дома, своей квартиры. Каждый из вас является хозяином чего-то. У кого есть квартира, у кого есть дом, у кого есть элементарная одежда, как минимум карман. И ты являешься хозяином своего кармана. А если у тебя есть поле, если у тебя там гектары земли, если у тебя там есть огород, ты являешься хозяином этого. А если ты царь или король, то у тебя есть это королевство. Другими словами, маленький ты или большой, у каждый человек является хозяином. Маленький ребенок родился, у него пеленают, у него люлька, он хозяин этой люльки. Каждый человек по определению является хозяином чего-то. Так вот, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, каждый хозяин обязательно имеет такое заповедное место, заповедное, запретное место. У каждого хозяина запретное место. Заповедное место. Запретное для других. Для других, чтобы они не покушались на него. Если твой карман, твое заповедное место, никто не имеет права покушаться на нее, не так ли? Прийти и сказать, Аркам, ну и что его карман? Зато там много денег. И раз сунь свою руку туда и вытаскивай. Нет, Яхи. Что у него, это его дом. Ничего страшного, там зайди и там забери все, что хочешь, или там устраивайся. Нет, Яхи. Если ты хозяин, а ты хозяин малого или большого, то ты являешься, что эта территория является, или это нечто является заповедным твоим местом. Так вот, дорогие братья, там, где у вас, у самого маленького, там, где у маленького ребенка есть игрушки свои, да, они являются заповедными, запретными для него. его вещами, запретные для других людей, для других детей. Ребенка попробуй у него взять этот, его игрушку. Некоторые ребенки устраивают плач, истерику, а некоторые еще и что? И ударят, и побегут. Они защищают свою запретную, заповедную территорию. Дети защищают, кроме как каких-нибудь словачков. Да? Так вот, дорогие братья, там, где у людей, там, где у слабых есть заповедные места, заповедные вещи, так вот у Аллаха, субханаху та'аля, тем более, что есть. Потому как Аллах, субханаху та'аля, является хозяином всего. Мы хозяева там ручки, кармана, сумки, квартиры, дома, территории земли, там, этого огорода. Аллах-то является хозяином всего. Так вот, у Аллаха, субханаху та'аля, тоже есть заповедные и запретные места. Аллах разрешает какие-то вещи, какие-то свое, из своего хозяйства, какое-то свое имущество, но непременно у Аллаха есть такие территории, да, которые запретны для, для кого бы то ни было. Поистине, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, дальше, есть в теле человека кусочек плоти, который, будучи хорошим, если он будет хорошим, здоровым, цельным, делает хорошим и все тело. Все тело зависит от этого кусочка. Если этот кусочек тела здоровое, живое, да, чистое, все тело чистое, все тело здоровое. А будучи, если он будет негодным, он будет больным, то приводит в негодность и в болезнь приводит и все тело. Поистине этим кусочком является сердце, говорил пророк, саллаллаху алейхи салям. Таким образом, обратите внимание, в одном хадисе, в большом хадисе, пророк, алейхиссалам, начал с того, что есть халаль и харам, и есть между ними сомнительное. Потом пророк, алейхиссалам, говорит, что каждый хозяин, у каждого хозяина есть нечто, запретная территория. И Аллах является хозяином, и у Аллаха есть запретная территория. А потом пророк, алейхиссалам, переходит, уже третью тему открывает в этом хадисе, к сердцу. Он говорит, воистину, в теле человека есть кусочек тела, от которого зависит все остальное тело. Благополучие, здоровье, да, и все остальное зависит от этого кусочка, и воистину это является сердцем. Давайте рассмотрим, дорогие мои братья, подробнее этот хадис, к чему он нас учит, какие уроки мы должны взять отсюда, и что значит этот хадис. Прежде всего, стоит отметить, что этот хадис занимает, дает много пользы и занимает особое место в исламе, в сунне пророка, алейхиссалям. Он относится к числу тех хадисов, которые лежат в основе ислама. И многие ученые ислама, ученые сунны пророка, алейхиссалату вассалям, сказали, что это есть треть ислама. Потому что с точки зрения халяльности или запретности, если рассматривать вещи, если рассматривать с позиции ислама, религии, относительно разрешенности или запретности вещей, то вещи бывают или халяльные, или харамные, или сомнительные. То есть на три категории делятся вещи. Так вот, этот хадис изучает все эти три категории, и потому его ученые назвали, что он является третью ислама. Некоторые ученые, впрочем, говорили, что это есть четверть ислама, в частности, Абу Дауд. Однако тот, кто вникает в смысл этого хадиса, дорогие мои братья, увидит, что этот хадис охватывает весь ислам в целом. Не одну часть, и не две части, и не третью часть, а ислам в целом, поскольку включает в себя объяснение дозволенного, запретного и сомнительного. Кроме того, в этом хадисе объясняется, что приводит сердце в порядок и что разрушает сердце. А все вышеупомянутое требует познания и установления шариата, а его основа и основу шариата и ответвлений. Это является основой благочестия и подразумевает отказ от сомнительного. Первый урок из этого хадиса, который хотелось бы вывести, дорогие мои братья, это то, что дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное. Уже предваряя этот хадис, уже немножечко мы ответили на этот вопрос. На самом деле, однако приведем здесь мнение или слова имама ан-Навави, который приводит этот хадис в своем сборнике, и посмотрите, что он говорит, Аллах да простит его и будет доволен этим имамом за то, что он оставил нам наследие, иншаллах, сунну пророка, изученную и разжеванную в виде этих книг. И говорит имам, это значит, что все дела подразделяются на три категории. К первой относится явно дозволенная, дозволенность которого не остается скрытым от человека. Как то пища, допустим, та же говядина, я не знаю, баранина там, да, дозволенным остается жениться мужчине на одной, на двух, и на трех, и на четырех женщинах. Если ты это совершаешь никах, законным браком, то разрешается тебе дозволенность. То есть все дозволенное в Коране определяется и в Сунне, и нету никакого сомнения у человека. Примером могут быть служить такие действия, как употребление в пищу, в частности хлеба, произнесение каких-то слов, ходить, допустим, в мечети или приходить там домой и так далее. Ко второй имеет отношение явно запретное, например, употребление вина, совершение прелюбодеяния, лжесвидетельства, да, убийства и прочее. Что же касается сомнительного, то имеются в виду такие действия, дозволенность или запретность которых остаются неясными. Может быть, неясными, знаете, временно. Когда появилось вот это курение, допустим, я опять ссылаюсь на это курение, потому что это такой яркий пример. Так вот, тогда было еще неясно. Это было временно неясно. Сегодня-то ученые, врачи, медики и другие ученые сегодня однозначно говорят о том, что это курение, это очень опасно. Сегодня есть статистика, по которой ежегодно миллионы людей умирают от рака крови и по вине этой сигареты. Поэтому иногда бывают какие-то вещи сомнительные, и не знаешь, оно халяль или харам, может оставаться это в неизвестности временно, пока не раскроют ученые или шариата, или ученые наук, реальных наук. Что же касается таким образом сомнительного, то имеются в виду такие действия, дозволенность или запретность которых остается неясными, в силу чего многие люди не имеют о них представления, тогда как улемы судят о действиях такого рода на основании либо определенных аятов Корана, да, либо хадисов пророка Мухаммада, в частности, опять я возвращаю вас к куреву. Говорит Аллах субхана ва тааля: «Кулю ва шрабу ва ля тусрифу». Ешьте и пейте, но не излишествуйте. Здесь явно курение или курево может попасть под этот аят, не правда ли? Косвенно этот аят практически говорит о курении, потому что это не пища и не питье. Что касается хадиса, который косвенно говорит об этом куреве, это то, что слова пророка, алейхиссалам: «Куллю исрафин харамун». Каждый исраф является харамом, говорит пророк, алейхиссалам. Каждый исраф, каждое расточительство. Аллах субхану тааля говорит, то, что не является пищей и питьем, является исрафом. А пророк говорит в хадисе, каждый исраф является харамом. Таким образом, если нету явного точного текста, ученые исходят из Корана или хадиса, подобные вот аяты или хадисы выводят на определенную тему, да, или же приходят к определенным видам, к определенным выводам на основании суждений по аналогии, по кьяс. Если, например, вот это было запретно, а это похоже на вот это, значит, это тоже запрещается. Таким образом, могут вывести ученые тоже, исходя из позиции аналогии. Если же что-либо занимает промежуточное положение между дозволенным и запретным, и относительно этого нет четких указаний в Коране и Сунне, и нет единодушного мнения улемов по данному вопросу, не тогда мучтахид, ученый исламский, имеющий, дозволенность делать иджтихад, выносить собственное мнение, решение, он ищет самостоятельные решения и делает вывод о дозволенности или запретности этого на основании соответствующих указаний шариата, говорит имам ан-Навави, рахматуллах алейхи. Отказ от сомнительного является признаком благочестия, мы сказали. И как много сегодня сомнительного в нашей жизни, дорогие братья. Тем более, что сегодня очень много вещей, они не имеют, прямого разбирательства с точки зрения ислама. У нас нет шариатских судов, у нас не хватает исламских ученых. И очень многим вещам еще не даны определения, не даны оценки. И поэтому можем сталкиваться с множеством вещей, являются ли они халяльными или они являются запретными. Так вот, если мы сталкиваемся с нечто сомнительным, если мы нашли в себе силу воздержаться от него, то знайте, дорогие братья, это признак благочестия. Тем самым мы укрепили свою веру, укрепили свой иман. Мусульманин не должен уподобляться животному, который не разбирает, что он там перед ним этот ест. Животное, которое этот кушает без разбора, да, какую бы траву ему ни кинули бы. Но мусульманин должен разбираться, что он съел, что он одел, халяль это или харам. Примером может служить, например, отказ от поддержания деловых контактов, например, с человеком, происхождение богатства которого внушает сомнение. Например, ты бизнесмен, и ты имеешь какие-то контакты, обязательства, сотрудничаешь там с кем-то. И если вдруг у тебя появилось сомнение, что у этого человека имущество может быть не халяльным, возможно, этот человек связан с запретным имуществом, риба, процентами и так далее, то тогда что? Если ты хочешь последовать примеру пророка, алейхиссалям, и сохранить свой иман, свою честь, ты воздерживаешься от отношений с этим человеком. Например, идете вы по дороге в метро, и выбегает вам какой-нибудь человек и предлагает вам купить мобильный телефон или часы. Явно по очень низкой цене. На что это как бы наводит человека? На какую мысль? На мысль то, что это почему так дешево? Это же человек, он же сам не выпускает эти часы. И у него один экземпляр. А может быть, два экземпляра совершенно разные, там, телефон. Явно хороший телефон и так дешево продает. На какую мысль должен мусульманина это действие привести? На то, что это украдено. Можно ли купить украденное? Можно купить украденное? Конечно, нет. Если это явная кража, то это харам. Мы не знаем, этот человек пришел, это действительно ему принадлежит. Мы не знаем. Если ему принадлежит, халаль. Если ему не принадлежит, он украл, значит, это харам. Но мы не знаем, как тогда нам быть. Но мы допускаем, знаем, что, как правило, разрешенные халяльные вещи продаются или в магазине, или на лавке, или там, если у человека были бы одинаковые вещи, допустим, 2-3, там несколько, да, он предлагает там одинаковые, то тогда, как? Да, нет, кучкой украсть то тоже может быть, но здесь больше вероятностью, что он все-таки продает этот, он торговец. Однако, если отдельный, один единственный экземпляр, то здесь уже много сомнений, много шансов, что этот человек украл. Особенно и по виду его можно тоже определить в какой-то степени. Так вот, знаете, дорогие мои братья, это сомнительное, и здесь нужно воздержаться. Здесь нужно воздержаться. Если даже, быть может, там у него, он и не украл. Быть может, по какой-нибудь явной такой нужде человек продает последние свои часы. Может быть, или свой телефон. Как?
Душа должна быть, как-то душа подсказывает.
Душа должна подсказывать именно сердце. Мы придем к сердцу, да, сердце это очень важно. Мы должны сердцем определить. Мы должны определить. Вид этого человека. Мы знаем, например, категории людей, да? Я не буду произносить их национальности. Есть люди некоторые национальности отдельные, да, которые занимаются такими вещами, да? Есть категории людей. Например, если это взрослый человек, там в одежде солидно одетый и так далее, то мы, безусловно, делаем вывод, что это невозможно. Такой человек, в принципе, маловероятно, что он украдет. Но если это молодой человек, где-нибудь в спортивной одежде, а может быть еще и с башлыком на голове и так далее, да, в шутку и без шутки, то здесь больше вероятность, что этот молодой человек стащил у кого-то. Аллаху алям. Таким образом, лучше воздержаться от этого. Но если же говорить о запрещении чего-либо маловероятного, там вероятность большая, согласны? Вероятность большая. Но если есть какая-то вещь, допустим, здесь маловероятно, что это может быть запретным харамом, то тогда мы не должны, не имеем права подозревать все подряд. Все подряд, все, с чем столкнулись, нельзя назвать подозрительным, нельзя назвать сомнительным. Если есть нечто, что маловероятно, что это сомнительно, да, от которых действительно необходимо отказываться. Например, допустим, отказ от использования воды в пустыне из-за недопущения возможности осквернения, говорит, приводит имам в своей книге. То это уже такое сомнение уже от шайтана. Например, есть какая-то вода. Мы идем с вами в пустыне, и мы видим какое-то озеро небольшое или водоем какой-то. Нам нужно сделать омовение. С точки зрения шариата, там границы и размеры этого водоема достаточно, можно делать. Но однако кто-то из нас говорит, а вдруг здесь там наджас, а вдруг кто-то перед нами прошел и тут залил наджас и так далее. Вот когда нету явных причин, явных признаков, то такая сомнительность является что? От шайтана. Это запретность. Например, проходите вы, допустим, если бы вы были бы, один из вас был бы, скажем, милиционером, ну, мусульманским милиционером, имеется в виду. Если вы мусульманский милиционер, допустим, возьмем той же Саудовской Аравии, есть милиция, да, нравов. Мусульманская милиция нравов там есть. Они обязаны смотреть, люди совершают харам или не харам. Полиция нравов в Саудовской Аравии, она следит. Как только азан прозвучал, все магазины должны закрываться. Если хозяин не закрывает свою лавку во время азана и намаза, то полиция нравов приходит их оштрафовывает. Так вот, допустим, один из вас полицейский, милиционер нравов. Иншаллах, рано или поздно у нас в России наверняка будет это, да? Потому что здесь 30 миллионов мусульман, мы, иншаллах, войдем в договорные отношения с государством. Иншаллаху тааля. И нужно будет. Между прочим, эта полиция нравов была у нас на Кавказе. Даже после вхождения кавказских народов в состав России, полиция нравов была. И полиция нравов их называли, в частности, у нас в Карачае называли мыртазаками. Возможно, и в других народах тоже называли то же самое. Так вот, что они делали? Они следили. Если человек был в горах, вернулся из гор, и он приходит на джума или не приходит, они вычисляли. Если человек три раза джума пропустил, не пошел на намаз, на джума, то они накладывали ему на него этот штраф. И однажды такой человек нашелся. Он пропустил, вернее, он пропустил два джума. И третья джума, он думал, он ленился. И, видимо, был не очень таким серьезным мусульманином. Он думал, пропустить, не пропустить. Но если пропущу, ну явно же они меня заметили где-то. Да, эти полиция нравов, мартазаки. И он решил, нет, пойду все-таки, иначе оштрафуют. Пошел в мечеть. А там имам объявил добровольные, желательные, очень желательные этот, сборы пожертвований там на какое-то благое дело. И к нему тоже пришли, этот, чтобы он пожертвовал. Он говорит, плюнул, говорит, лучше бы я не пришел, все равно пришлось платить. А, это признак какого мусульманина? Очень плохого мусульманина. Это здесь есть нифак, безусловно, да, лицемерие. Конечно, Аллах сохранит нас от такого примера. Иногда мы их приводим, но для того, чтобы что, брать уроки. Таким образом, вы один из вас, допустим, в Москве, и один из вас, он милиционер. И вот проходит рядом другой этот, другой один из вас, брат. Черные волосы, черные глаза там, да? И говорит, а может быть этот кавказец, а вдруг он что-то нибудь взорвет там? А вдруг у него там пояс, там шахид или еще что-то? И он говорит, документики. Приходит, пристает. Бывает такое. Вот сегодня есть милиция, да, в городе. Альхамдулилля, в это время, в последнее время нету таких проблем, да, мне кажется, крайне редко. Хотя, вот особенно к представителям Средней Азии, пользуясь тем, что у них как иногда бывают документы не в порядке, к ним пристают. Но именно по этническому признаку, там, кавказцам уже редко, реже, да. Но было время, когда дышать не дают ехать. На каждом шагу документы, документы. Да что у тебя осталось у тебя в моих документах? Только потому, что твой этногенетический тип не подходит под его стандарты, он видит в тебе кого? Кого? Преступника. Он видит в тебе врага или возможного какого-нибудь, возможную какую опасность. Так вот, вот такое подозрение. Он считает тебя сомнительным, так? Рядом проходит, допустим, он брат грузин, он светлый, у него синие глаза. Или даже узбек у нас есть такой светлый и синие глаза. Они проходят, им хоть бы что. Есть у нас вон карачаевец светлый, есть этот, да, и синие глаза. Они проходят нормально. Халяль. Для милиционера они халяль прошли. Проходит, допустим, скажем, явно из наших братьев из Африки. Но он точно не кавказец, допустим, да, тоже не опасен, иностранец тоже проходи. Но вот между светлыми и совсем черными братьями муштабихат, это мы, да? Смуглые, там, черные волосы и так далее. Давай сюда этот, он уже, мы для него сомнительны. Так вот, такое сомнение от кого? От шайтана. Аллах да очистит сердца этих милиционеров, чтобы они лишний раз не подозревали, кого не следует. Таким образом... Халяль байин, ва харам байин. Известно халяль и харам. И подозрение, если есть доводы, если есть основа, чтобы подозревать, да, нужно подозревать, что это сомнительно, и отказаться от этого сомнительного. Но если нету явных признаков, да, придумывать себя, накручивать себя не разрешается, потому что это от чего? От шайтана. От шайтана. Например, мы знаем, мужчина может поцеловать свою жену, да? Это мы точно знаем. Это халяль. Но мужчина не может поцеловать чужую женщину, соседку там. Это харам. А можно ли поцеловать, допустим, свою сестру, свою мать? Можно, мы уже знаем, можно. Но один братик наш спрашивает, можно ли поцеловать свою маму? Ну, в голову, там, в лоб. Да, сомневаемся? Ну, здесь может быть сомнение по молодости тоже, но в таких вещах мы не должны сомневаться. Почему? Потому что такое сомнение может быть от шайтана. Ях и мать, сестра, если их не поцелуешь, то кого? До жены, жену можно не целовать. Если даже она выгонит кого-то. Но мать надо поцеловать, яхи. И щечки, и голову, и руки, если надо, и ноги. И сестру поцеловать, да, в щечки. Таким образом, сомневаться, можно ли поцеловать руку матери, там, или лицо, щеку матери, или голову матери. Таких сомнений не должно быть. Да? Потому как это естественно, это мать, это часть сердца. Таким образом, мы определяем с вами, дорогие братья, сомневаемся и оставляем мы такие сомнительные вещи, в которых явно есть, что явно они похожи на запретное, которые явно похожи, что они граница между халялем и харам. Но если в этом нету таких явных признаков, то мы допускаем это и не сомневаемся, потому что это может быть от шайтана. Следующий урок от этого хадиса – это то, что существуют разные виды сомнительного, как мы уже говорили. И некоторые имамы определяли три вида сомнительных вещей. Первое. То, что первоначально было известно человеку как запретное, и в чем впоследствии он начинает сомневаться, задумываясь о том, дозволенным это является или нет. Совершать действия такого рода допустимо, только обладая полной уверенностью. Примером могут служить сомнения в отношении мяса двух барашек. Были две барашки. Одну барашку зарезал Ахмед, а другую барашку зарезал какой-нибудь буш, язычник. Две были барашки, одинаковые. Одна зарезана мусульманином, бисмилля Аллаху Акбар, а другая зарезана язычником. И вдруг мясо перепуталось. И ты ушел, вернулся, а там они поменяли местами, и ты не можешь определить, которая из них зарезана Ахмадом, а которая не Ахмадом, да, язычником. Как быть здесь? Какое это сомнительное? Это то сомнительное, от которого нужно что? Воздержаться. Воздержаться. Потому как здесь есть явная угроза попасть в что? Совершить тяжелый большой грех и съесть запретное. Как? 50%. А это слишком большой риск, не правда ли? В вопросах бизнеса, там, да, у деловых людей 50% риска, это недопустимо. Может ли бизнесмен идти на какое-нибудь предприятие, если у него 50% риска? Никогда, не правда ли? Так вот, мусульманин является бизнесменом. Бизнес мусульманина, его, то, что у него в душе, то, что у него на теле. Бизнес мусульманина с Аллахом Субхану Тааля. Мы заключили договор с Аллахом Субхану Тааля о торговле. Да? Мы поклоняемся ему, и он нам дает вознаграждение. Благополучие в дунья и в джаннат в ахира. И поэтому мы, если хороший мусульманин, если хотите хороший бизнесмен, мы не можем идти на риск, где есть 50%. Второй вид сомнительного – это противоположность первому, и это является что-нибудь дозволенное относительно необходимости запрещения, которого возникают какие-либо сомнения. Например, возникновение сомнений относительно запретности развода с женой. Допустим, человек, вообще развод разрешается, халяль, не правда ли? Но человек, он хочет развестись, но вот сейчас он сомневается. Он сейчас сомневается, можно сейчас разводиться или нет. Знаем ли мы, когда можно разводиться, а когда не разводятся? Например, если твоя супруга находится, скажем, в состоянии осквернения, то есть у нее месячные, то нельзя разводиться. Если неопределен еще, есть у нее ребенок или нет, нельзя разводиться. Развод для сознательного мусульманина, для умного человека, для ответственного, богобоязненного мусульманина, развод – это очень большой вопрос. Это не то, что делают некоторые глупцы. Развод, да, и пошла это, двери открыты. Нет, яхи. Развод точно так же, как даже к разводу нужно готовиться, если уже разводиться, даже более тщательно, дольше и кропотливее, там, да, чем даже к браку. Иной раз мы к браку идем, не только месяц, год, а то и несколько лет может человек идти к браку. Он ходит за этой девушкой, женщиной, просит ее, где-то ухаживает, посылает, может, подарки. Как?
3 года.
3 года, пожалуйста. Так вот, яхи, А к, если мы к браку идем столько, к разводу, мы должны относиться еще больше ответственно, еще более щепетильно, потому что развод является из всего того, что Аллах разрешил, является самым неугодным или нелюбимым Аллахом, субхана ва тааля. Развод разрешен только потому, что, чтобы не сделать зулму, насилие человеку. Если уж жизнь не стала выносимой между мужчиной и женщиной, да, и они не приемлют друг друга, да, и совместное их продолжение оставаться в одной семье нанесет больше ущерба им, чем оставаться в одной семье, то тогда Аллах разрешает развестись. Так вот, к этому разводу нужно относиться очень осторожно. Если ты сомневаешься, что сейчас можно разводиться или нет, то лучше что? Воздержаться от этого развода. Подождать, посмотреть, будет ребенок или нет. Может быть, новости того, что, допустим, вы жили своей женой. Первые признаки беременности женщины – это что? Остановление у нее месячных. Очередные месячные останавливаются, если ребенок появился. Первая бушра, сюимчуй – это первая благая весть, что там ребенок. И ты сейчас обозлен на жену, ты рассержен на нее, она рассержена на тебя. Разводиться, не разводиться. Но ты знаешь, что у вас были интимные отношения с супругой в течение трех недель. И остались всего несколько дней до ее вот этих женских этих проблем, до очищения ее. А вдруг новость о том, что она беременна, и что там уже человечек, и твой ребенок, он может поменять всю твою жизнь, яхи. Быть может, эта новость, она изменит ваши отношения двоих друг к другу. И вы и ради ребенка, и ради этого счастья, да, быть отцом и матерью, может быть, вы одумаетесь и не будете разводиться. Поэтому подожди. Подожди, дождись, пока у нее не закончатся эти месячные и так далее. Таким образом, это второй вид этих сомнительных. Третий вид сомнительных – это что-нибудь такое, дозволенность чего внушает такие же сомнения, как и его запретность. Да, и от чего предпочтительнее воздержаться. Именно так поступал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, с упавшим фиником на его кровать. Помните историю, когда пророк приходит к себе в дом, и он нашел, что финик лежал у него на постели. И он не знает, откуда этот финик. И, очевидно, дома не было жены. В постели пророка лежит финик. Кто положил ее? Или упал ли это? Что является этот финик? Может быть, это кто-то садака принес, дал. А вы знаете, что пророки не кушали садака. Они брали подарки, но отказывались от садака, от милостыни. Может быть, это садака или это есть подарок. Если вдруг это подарок, то тогда разрешается. Но когда пророк, алейхиссалату вассалям, не мог определить, и ему никто не сообщил, то он воздержался от этого финика. Практически это тоже те же, скажем, это те же овечки. Следующий урок из этого хадиса, дорогие мои братья, это высказывание наших праведных предков, салаф ас-салих, о необходимости отказа от сомнительного. В частности, Абу Дарда, ради Аллаху анху, это сподвижник пророка, алейхиссалям, похоронен в Сирии, в Дамаске, который преподавал Коран и умер там же, где преподавал, в мечети своей, и похоронен там, он говорил, совершенно является такая богобоязненность, когда раб боится Аллаха, испытывая страх, даже относительно того, что по размерам своим не больше пылинки, и когда он отказывается от части того, что считает дозволенным, опасаясь, что это может оказаться запретным, и тем самым ограждая себя от запретного». Помните, и эти слова Абу Дарда, они основаны на Коране. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, бисмиллахи ррахмани ррахим, «Фамай я'маль мисхаля зарратин хайран яраху, вамай я'маль мисхаля зарратин шарран яраху». И кто из вас совершит на вес пылинки добро, увидит его и будет вознагражден, а тот, кто совершит на вес пылинки зло, он увидит его и будет наказан, говорил Аллах Субхану Тааля, и Абу Дарда, очевидно, исходит из этого. Имам Аль-Хасан Аль-Басри говорит, богобоязненные, обратите внимание, это очень великий имам, имам Хасан Аль-Басри. Я очень люблю этого имама, и я вам советую слушать и слышать этого имама. Он был позже уже сподвижников и из позжих табиин, и этот имам очень многое оставил для нас, разжевал тоже и оставил из сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Всегда обращайте внимание и будьте внимательны тому, о чем говорил имам Хасан Аль-Басри. И любите этого имама, впрочем, как и других имамов. И он говорил, обратите внимание, о ком? О богобоязненности. Богобоязненные люди не утратят своей богобоязненности до тех пор, пока будут отказываться от многого дозволенного из опасений перед запретным. Обратите внимание, хотим ли быть мы богобоязненными? Если ты хочешь быть богобоязненным, Яхи, иной раз лучше воздержаться даже от разрешенного, не впасть, чтобы не впасть в харам, да, но воздержаться от него, если ты не знаешь точно, при единственном условии, что там нету явного, скажем, явных признаков сомневаться. Например, вы приходите в дом одному из вас и захотели попить воды. Вот сейчас, например, вот у меня на столе брат принес мне воду, поставил. Вот захотел один из вас попить воду, особенно те, которые позже пришли, да, они не видели, что брат принес здесь, поставил воду. Разве можно сомневаться в халяльности этой воды? Нет, Яхи. Если ты сомневаешься, это халяль или не халяль там, да, а вдруг там что-то, не что-то, это уже вот шайтана. Или у нас в мечети, видите, вода для желающих пить в углу, да? Прийти и сказать, а вдруг там наджис, а вдруг там что-то. Такие сомнения от шайтана. Это явно не подавающий. Здесь нету повода сомневаться. Это недопустимо. Однако было бы другое дело, если бы эта бочка с водой была бы открытая не внутри мечети, а где была бы? Если была бы где-то на улице, рядом, допустим, со входом метро, где-нибудь там. Здесь уже что? Здесь нужно уже сомневаться. И о ее разрешенности, халяльности, и еще и ее чистоты. А вдруг какой-нибудь бомж уже отсюда пил, и он оставил столько там микробов, что это для него может быть безболезненным. Но тебя это погубит, это точно. И поэтому относительно разрешенности и чистоты, там уже нужно сомневаться, не так ли? И нужно воздержаться от него. Говорил Суфьян ас-Саури, не менее известный имам из уляма, имамов Ахли Сунна, говорил поистине, их стали называть богобоязненными, богобоязненными муттакун. Кого стали называть муттакун? Хотите быть из них, дорогие мои братья? Сделайте намерение, я хочу быть из числа богобоязненных, муттакун, о которых говорит имам Суфьян ас-Саури. Он говорит, таких людей поистине стали называть богобоязненными, муттакун, по той причине, что они боялись иттахау того, чего люди обычно не опасаются. Они боялись. Если человек, он относится очень серьезно, он ответственный. Это халяль или не халяль? Не халяль. Если он относится очень щепетильно к таким вопросам халяля и харам, то такие люди назывались муттакун, говорит имам Суфьян ас-Саури. Говорит Суфьян ибн Уяйя, не постичь рабу, мы все рабы Аллаха Субхану Тааля, не постичь рабу истинной сути веры до тех пор, пока он не отделит себя от запретного, преграда из дозволенного, и пока не откажется он и от греховного, и от того, что с ним сходно. Смотрите, как перевести эти слова. Не постичь рабу одному из нас истинной сути веры до тех пор, пока он не оградит себя от запретного халяльным, разрешенным. Вы, молодежь, молодые люди здесь. Среди вас есть женатый? Нету, все холостые, машалла, есть женатый. Все-таки есть женатые. Остальные в основном холостые. Смотрите, вы живете в этом городе в Москве. Столько соблазнов, столько возможностей. Особенно сейчас вот уже солнце уже начинает больше светить. И люди начинают раздеваться, одуванчики выходить на сцену. Есть желание совершить харам? Нету. Есть братьев в некоторых, которых нет совершения харам. Я слышал, такой был брат, которому сделали замечание. Когда люди проходят, ты как бы не потупляешь взор, когда проходят девушки, особенно раскрытые и так далее. Он сказал, нет, у меня нет никакого чувства, там, желания, вот, да, мужчины к женщине нет, он говорит. У меня к ним, говорит, буквально как будто вот некое животное прошло рядом, говорит, не больше. Животное без одежды, раздетое прошло не больше, говорил некоторые братья. И, возможно, это от глубины имана. Рядом прошла, допустим, газель какая-нибудь или девица, кобыла там или женщина. Для некоторых людей, может быть, и нет разницы. Если у него сильный иман, если у него сердце одето таким этим, укрыто таким хиджабом, да? Но не у всех, к сожалению, такие хиджабы в сердцах, да? Не у всех. Вызывает ли интерес? Вызывает ли желание? Вызывает ли желание? Кто признается честно? Вызывает желание? Вызывает их. Это в основном подавляющее большинство, это естественно. Только тех, как я уже сказал, которым удалось свое сердце одеть в хиджаб. Да, в железное это самое одеть. То тогда, обратите внимание, говорит имам Суфьян, ваша вера, еще раз поднимите вот руку в одном примере, потому что именно к вам обращается Суфьян, я хочу показать вам. Чтобы подать вам пример, я поднимаю тоже. Есть. У кого есть, появляется желание. Вот вышел, по городу идет, желание появляется этот. Да, совершение харама. Есть? Да. Не появляется желание. Вот некоторые братья про этот признаются. Хорошо, тамам. Тогда обратите внимание. Те, которые удалось им сердца одеть в хиджаб, и у них нет желания, харамного желания, да, совершение прелюбодеяния там и так далее, это хорошо. Но те из вас, которые все-таки есть это желание, этот имам обращается к вам и говорит, смотрите, к нам, я причисляю себя тоже к этой группе. Имам говорит, ради рахматуллах алейхи, не постичь нам с вами, совершенство имана, пока мы не оградим себя халялем от этого харама. То есть, халяль что в данном случае? Женитьба, жена. Женитьба. Женился и говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вы в своей жене найдете то, что хотите искать там в других. Женился яхи, и это дорога к халялю. И это удовлетворение для тела, и это полнота совершенства твоего имана. Женитьбой, пока ты женитьбой не сделаешь ограду, жена твоя будет ограда от харама для тебя. Пока ты это не сделаешь, то суть твоей веры не полна, не истина, не совершенна, говорит имам Суфьян. Тем более, что эти слова построены на словах пророка, алейхиссалям, который говорит что? Что праведная жена является чем? Половиной веры мусульманина. Известно, что однажды Абу Бакр, радиаллаху анху, халиф от пророка, алейхиссалям, однажды съел что-то сомнительное. Он не знал, это было разрешенным или неразрешенным. Халяль или харам. Ему принесли, он съел. Потом он засомневался. И сомнения, видимо, у него были, имели как бы основу. Тогда он вложил палец свой этот в рот, до тех пор, пока он не, я извиняюсь, не вырыгнул все, что съел от этого запретного. Так ответственно относились. Одна вещь. Что-то он съел, яхи. О чем говорит, когда многие люди, в том числе мусульмане, наедаются, насыщаются, наслаждаются вещами и пищей, и другими харамными вещами. Тогда как праведные наши предки, в частности Абу-Бакр, даже маленький кусочек съевший, он был, старался это все вывести из своего организма. Следующим уроком из этого хадиса является то, что у каждого владыки есть свое заповедное место. Дорогие мои братья, сегодня этому есть примеров много. Например, возьмите, допустим, какая-нибудь гостиница, какой-нибудь завод, какое-нибудь предприятие, не так ли? Хозяева этих предприятий нанимают чопы. Что такое чоп? Частное охранное предприятие. Нанимают охранников. И эти охранники, кто с оружием, кто с дубинками, охраняют вот эти имущества этих хозяев. Да? Каждый человек хозяин, у каждого хозяина есть запретная территория. Эту запретную территорию каждый охраняет, как ему удается. Одни нанимают этих охранников, одни нанимают, скажем, там каких-нибудь боевиков, да? Государство нанимают этих... Кого нанимает государство? Военных добровольцев, как их называют? Контрактников. Другие государства нанимают, не нанимают, а призывают на службу подряд всех граждан. Есть некоторые государства, в которых именно на контрактной основе они нанимают людей охранять государство, границы ее. А есть государства, где подряд все должны служить. Государство тратит огромные финансы, огромные деньги для того, чтобы призвать людей, обучить людей, да, стрелять там и так далее, защищать, охранять это государство. Вы посмотрите, какие поставлены границы. Возьмите, скажем, страны, арабские страны. Арабский народ – это один и тот же народ. Один и тот же язык, одна и та же религия, одни и те же традиции. Но они разделились на сколько стран? Более 20 стран. И поставили между собой границы, которые друг от друга охраняют войсками. Саддам Хусейн, глава одного арабского государства, напал на другое арабское государство, Кувейт, уничтожил там, кого уничтожил, пленил, кого пленил, увез эти богатства, которые он увез. Саудовская Аравия испугалась, и она была вынуждена не только своих солдат там призывать, там готовить, и контрактников, и так далее, но даже иностранные войска, даже не мусульманские войска пригласила Саудовская Аравия, чтобы защищать свою территорию. Посмотрите, Средняя Азия. Некогда было единым государством, это был Бухарский Эмират там, или другие государства, сегодня они разделились. Посмотрите карту Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Одна область, она втиснута, там как кишка лежит, таджикская область, допустим, в Узбекистане, нога узбекского, узбекской карты где-нибудь в животе таджикской карты там, и она вот так перемешана все. Зачем? Почему? Это же практически одни народы. Это мусульмане, имеют одну историю и так далее. Но нет, эти образованные государства, и везде охраняют пограничники. Охрана, они могут открывать огонь, если кто нарушает эти границы. Посмотрите, Россия, Украина, Белоруссия. Основные народы этих государств, славяне, православные, с точки зрения религии, они даже относятся, подчиняются одному патриарху. Русская православная церковь. Патриарх является для всех них главой церкви. Даже они разделены что? Разделены границами, разделены и охранниками, и пограничниками. Что там говорить о разных странах, когда посмотрите на Кавказе у нас, допустим, на Северном Кавказе, когда разделены на маленькие эти карликовые и банановые республики, между которыми стоят такие заслоны, такие границы. И в этих республиках выделяются огромные средства, бюджет для того, чтобы защищать границы или охранять границы одних республик от граждан других. Таким образом, государства, республики, области, районы какие-нибудь, они чертят какие-то границы и они охраняют. Я не говорю, плохо это или хорошо, это другая тема разговора. Где-то плохо, а где-то хорошо. Где-то недопустимо, где-то разрешается и даже поощряется. Но я говорю здесь о том, что есть хозяйство, есть хозяева, они ставят границы, и они охраняют их. Мы не можем нарушить границы чужого хозяина, так или нет? Можем или нет? Допустим, здесь где-нибудь есть какой-нибудь завод, какая-нибудь фабрика. Мы можем пойти туда и зайти, спокойно идти и там пользоваться тем, что там есть? Нет, потому что мы знаем, там охраняется. Там нас выставят как минимум, а могут еще и наказать. Мы можем зайти безнаказанно, допустим, зашел в кассу, в банк, и возьми деньги и выходи. Что там? Они же там лежат. Нет, мы не можем. Почему? Потому что это чужой хозяин. Потому что там будет сделать больно, там накажут. Тогда, дорогие мои братья, хозяйством, территорией, заповедным запретным Аллаха является что? Харамы. Харамы. Вот эти харамы являются подобно чужому банку, чужому заводу, чужому предприятию, являются запретными для нас. И мусульмане не имеют права перешагнуть и зайти на эту территорию, потому что это запретная территория Аллаха. Если Аллах это сделал запретным, то это его запретная территория. Мы не имеем права ее нарушить. В древние времена были арабы, у которых были территории, пастбища. Эти пастбища они держали для своих стадов, для своих верблюдов. И эти арабские шейхи, эти владетельные, скажем, хозяева, они очень строго наказывали тех, которые нарушали их территорию. В том числе и смертной казнью могли этот наказать. Если ты пришел и выпил воду из колодца, чужого колодца, могли убить. Могли убить, потому что ты выпил без разрешения, ты не заплатил. Тогда, дорогие мои братья, там, где мы осторожны, не нарушаем границы чужих людей, да, каких-то людей, не нарушаем границы их имущества, так почему же мы нарушаем границы Аллаха Субхану Тааля? Мы, мусульмане, к большому сожалению, нарушаем, кто больше, кто меньше, кто часто, кто редко, но мы нарушаем. Здесь мы должны быть осторожными, дорогие мои братья. В правах Аллаха Субхану Тааля мы должны быть еще более щепетильны и более осторожны, чем то в правах или в имуществе, в отношении имущества людей. Следующий вопрос – это о праведности сердца. Сердце является далеким, глубоким как бы источником, скажем, разума человека и выбора человека. Именно сердце определяет в конечном счете, это является сомнительным или несомнительным. Нужно послушать сердце. Конечно, сердце нужно слушать здоровое сердце, сердце праведного человека. Если человек сегодня пьет, завтра там лжет, послезавтра убьет, после этого еще что-то сделает, сердце такого человека, оно больно, оно, скажем, преступно, и сердце такого человека нельзя слушать. Некоторые люди говорят, я послушал свое сердце, мое сердце подсказывает, да твоему сердцу нету, она гроша не стоит, ломаного. твое сердце слушать. Но сердце такого человека стоит послушать, который праведный яхи, который держит себя в границах халяля и харам. Так пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал дуа и просил Аллаха, субхану ва тааля, говорил: «Аллахумма инни асалюка кальбан салиман». «О Аллах, я поистине я прошу тебя, умоляю, чтобы ты сделал мое сердце здоровым». Да, здоровым. И Аллах субхану ва тааля говорит в Коране, сура Шуара, 88-89 аяты: «Яума ля янфау малюн валя банун, илля ман ат Аллаха би кальбин салим». В тот день, то есть судный день, когда будет, будут весы, в тот день, когда не принесет пользы ни богатства, ни сыновья, никому, да, а преуспеет лишь тот, кто явится к Аллаху субхану тааля со здоровым сердцем. Имеется в виду, каким сердцем? Сердце, которое познавало сомнительное и останавливалось от него, не говоря уже о том, что оно оставалось и отказывалось от запретного, от харама. И имам ан-Науи говорил, рахматуллах алейхи: «Праведность сердца достигается только путем его освобождения от таких скрытых недугов, как ненависть, злоба, завистливость, жадность, скупость, высокомерие, склонность к высмеиванию других, стремление к показухе, желание проставиться, хитрость, алчность и неудовлетворенность предопределенным Аллахом субхану ва тааля кадаром». Обратите внимание, очень четкие слова. Многие из того, что имам ан-Науи перечислил здесь, они являются сифатами, определениями Иблиса, ла'натуллах алейхи. Здесь очень важно привести имама мнение, я забыл, кто это говорил, но один из праведных наших предков говорил: «Поистине, праведность сердца проявляется в пяти вещах». Обратите внимание, братья. Праведность сердца проявляется в пяти вещах. Кто из нас хочет, чтобы его сердце было праведным? Слушайте. Первое. Признаки праведности сердца. Чтение Корана, сопровождаемое размышлением. Кто из нас часто читает Коран? Дорогие мои братья, читайте Коран. Даже если вы не знаете арабский его перевод, читайте уже перевод на том языке, который понимаете. С пониманием, да? «Альхамду лилляхи раббил алямин». «Каждая хвала Аллаху Господу миров». «Ар-Рахман, Ар-Рахим», «Милостиво, милосердному». Читайте и сопровождая это с размышлением. Это первый признак праведности. Вот сейчас каждый из вас определите вашу праведность вашего сердца. Если вот этот наш праведный предок говорит, пяти вещах проявляется праведность, да? Так вот, эти пять, если взять 100%, скажем, за основу, 100 разделите на 5, это сколько будет? 20. Знаете, если вы читаете, естественно, каждый день, хотя бы немножечко, хотя бы один аят, потому что пророк говорит: «Баллигу анни ва лавая», передайте от меня хотя бы один аят. Если вы читаете Коран и сопровождаете размышлением, знайте, что у вас сердце праведно на 20%. Это признаки праведности сердца. Если вы же не читаете и не размышляете о Коране, знайте, что на 20% праведность уже нет у вашего сердца. Следующее. Говорит этот имам: пустой живот. Пустой живот имеется в виду, исходя из сунны пророка, алейхиссалям, он говорит: мы нация, мусульмане, которая не кушает, пока не проголодается. А если и кушает, то не насыщается. Кушаем до тех пор, пока не насыщаемся, то есть не забиваем полностью живот. Другими словами, пророк говорит, когда мы кушаем, да, то мы кушаем одну треть, примерно делим живота, одну треть для пищи, одну треть для живота, одну треть оставляем для воздуха пустой. Но ни в коем случае не забивать все трети, три трети пищей до горла, да, где уже не остается места ни питью, ни воздуху. Да? Тогда именно это тот случай. Если мы кушаем, то примерно мы предполагаем одну треть для пищи, одну треть для питья, и одну треть для воздуха. Исключение из сунны пророка мы знаем, если это свадьба, да? Иншаллаху тааля. Кроме вот нескольких братьев, все остальные холостые. Свадьбу делайте, и иншаллаху тааля, это по сунне, должны организовать стол для ваших братьев, да? Иншаллах. И не забудь нас пригласить на никах. Иншаллаху тааля, мы с удовольствием это сделаем. И тогда что? На вашей свадьбе можно будет покушать больше, во всяком случае, чем обычно дома. Не потому, что чужое не жалко, а потому, что это праздник. Да? Устроить небольшой праздник. Третий признак праведности сердца. это совершение ночных молитв. Дорогие мои братья, кто из вас в течение последней недели совершал ночные молитвы? Кто совершал? Ладно, не будем поднимать руку, кто совершал. Поднимем руку, кто не совершал. Кто не поднимет руку, тот лицемер. Кто не совершал за последнюю неделю ночные намазы? Кто поднимет? Ночные, кто не совершал?
Это витр,
да? Но, нет, не витр. Ночные. Тахаджуд или хьямуллей. Джазакум Аллаху хайр. За признание братьям, иншаллах, Аллах да напишет вам аджир саваб, вознаграждение, иншаллах, подобное гору золота. А те, которые совершили, Аллах да примет у вас, иншаллах та'аля. Если, смотрите, если вы совершаете ночные молитвы, хотя бы иногда, как определить иногда? Ну, каждую ночь, если не получается, после дня, следующая мера времени идет неделя. Ну, скажем, хотя бы раз в неделю. Например, пророк говорит, два раза в неделю поститься дополнительно, да, по понедельникам и четвергам. Ну, там, где по понедельникам и четвергам, два раза в неделю, ну, один раз хотя бы на ночь, на тахаджуд намаз встать. Если вы встаете, дорогие мои братья, кто из вас встает на ночные молитвы, знаете, у вас прибавилось еще 20% праведности в сердце. А если я не встал на ночь, на тахаджуд, хотя бы иногда, то минус 20% праведности. Аллах да сделает нас числа тех, которые, иншаллах, не пропускают это и ночными намазами увеличивают праведность своего сердца. Однажды говорил имам Абу Ханифа, рахматулла алейхи, он, очевидно, много читал или писал, и у него лампа горела, или свеча горела часто ночью. Однажды он находился на одном собрании мусульман, и вдруг один человек вошел и увидел Абу Ханифа и сказал, поклялся Аллахом и сказал, воистину, сколько раз, говорит, мне пришлось ночью возвращаться там, ночью он шел там, возвращался к себе домой, и пришлось проходить рядом с домом Абу Ханифа, рядом с домом этого человека, он показал на Абу Ханифа. Каждый раз ночью, как я не проходил, я видел у него, говорит, свет. Воистину, это человек, который молится Аллаху по ночам. Этот человек не подозревал, оказывается, говорит имам Абу Ханифа, что я не так часто молился по ночам. Просто, видимо, он задерживался, читал книги там, да, или писал что-то. Но именно намазы, тахаджуд намазы. А любой, лучше всего ибадат, да, чтение книги или писания является что? Это намаз, тахаджуд намаз, яхи. Когда все люди свят. И тогда имам Абу Ханифа говорит, я так был постыжен тем, что люди про меня думали, что я читаю тахаджуд намаз по ночам. Этот человек громогласно объявил. Этот человек по ночам читает этот, молится Аллаху Субхану Тааля. Мне было так стыдно, что до этого времени я не каждую ночь читал, что после этого дня я не пропустил ни одной ночи, кроме как читал тахаджуд, говорит имам Абу Ханифа. Яхи, имам Абу Ханифа уже был взрослый. Яхи, пророк, саллаллаху алейхи, он уже был взрослый. Его халифы были уже взрослые в возрасте. Абу Бакр 50-55 лет, 60 лет. Умар, Усман, радиаллаху анху, уже был 60-70, 80 лет. Они совершали тахаджуд намазы. А нам сколько лет? Можно сравнить наши силы с ними, с их силами. Фаваллахи, мне сегодня 45 лет. Мне уже тяжело, не всегда вот так резко можно встать и пойти, учитывая, что еще и мои аварии, там, переломы ноги и так далее. Но я знаю, я помню себя, когда я был в вашем возрасте, когда было 18, 20, 25 лет и 30 лет, когда резко встать, вскочить, да, прямо с места, вскочить спортивным прыжком и пойти ничего не составляет. Уже с возрастом невозможно так вскочить и пойти. Яхи, вспомни Аллаха, проснись, поднимись от этой теплой постели и от этого сладкого сна, и фаваллахи, ты получишь лучший приз. Если бы одному из вас сказали бы, если ты каждую ночь будешь залазить на, скажем, на, по веревке там, да, залазить где-нибудь на сколько метров? Сколько, говорите?
50.
Три мало, наверное. 50 метров. Каждую ночь по веревке этот залазить на этот, залез туда, в середине ночи там, проснулся, залез и спустился. Тебе самую красивую девушку города тебе, жены. Кто бы из вас пропустил бы такой приз? Аллаху алям, мало кто пропустил бы этот такой приз. А? Даже женатые полезли бы туда, инвалиды. Но другое дело, Яхья аль-Карим, здесь мы речь ведем о призе от Аллаха Субхану Тааля. Приз Аллаха это что? Благополучие в этой жизни, Яхи. Праведность, степень Аллаха Субхану Тааля над другими. И спасение в вечном мире. Хуруль-Ин, Яхи, Хуруль-Ин. Хорульин, которые будут даны некоторым людям даже сколько? 70. И когда один имам нам рассказывал 70, один юноша воскликнул: а зачем столько много? Это другой вопрос, философский или не совсем. Но, дорогие мои братья, речь идет о призе от Аллаха Субхану ва Тааля. Призе от Аллаха Субхану ва Тааля за что? За дополнительные молитвы. Когда все спят, все творение Аллаха Субхану ва Тааля спит, ты встаешь, жертвуешь своим этим сладким сном и теплой постелью встаешь, и омовень делаешь, омовение, и встаешь, и ахи. Ты встаешь перед Аллахом, и никто не видит тебя. Это когда нету, невозможно быть нифаком, лицемером, да? Потому что лицемерие может быть там, где если хотя бы один человек есть, если хотя бы один человек увидит, но тебя никто не видит. И ты встаешь, да, и ты, и вот перед тобой Аллах. И ты молишься, как будто, как говорил пророк, алейхиссалам, Яхсан, как будто ты его видишь, и Аллах. Ну, ты же здесь есть, Аллах здесь есть, и как будто я вижу, но я не вижу тебя, и Аллах, но я точно знаю, ты меня видишь, и Аллах. Я тебе совершаю намаз, Аллаху Акбар. И ты говоришь, Альхамдуллахи Раббил Аламин. И понимаешь, что Аллах слышит, и Аллах, про себя ты знаешь, ты слышишь, Аллах. Каждая хвала Аллаху, Господу миров. Сделай паузу, подумай. Ар-Рахман ар-Рахим. Малики Яумиддин. Ияка на'буду, ва ияка настаин. Ихдина сират аль-мустаким сират. Валлахи, Аллах Субхану ва Тааля призывает ангелов и говорит ему что? Приказывает дать ему то, что он попросил у меня. Призвать Аллах Субхану ва Тааля, получить то, что Аллах Субхану ва Тааля, что ты просишь у Аллаха Субхану ва Тааля. Таким образом, это ночные молитвы. Следующее. Обращение с мольбами, с дуа к Аллаху Субхану ва Тааля незадолго до рассвета. Опять до рассвета. Опять нужно с этой сладкой постели, сладкого сна проснуться. Перед утренним намазом мы обычно ставим будильник именно на время начала рассвета, да? Расписание написано там, допустим, 5:42. На 5:42 поставили. На 5 минут чуть раньше. На 10 минут чуть раньше хотя бы поставь будильник и встал. У тебя осталось до рассвета хотя бы 5, 10, 15, 20, желательно больше. Ну, насколько у тебя хватит сил. Это еще зависит от того, что если ты вовремя лег спать. Если ты вовремя не лег спать, а так принято в этой Москве, это, видимо, в больших городах, в этих полюсах именно так происходит, когда жизнь, она становится вверх дном. Мы ночью не спим, днем приходится, уже ходим, уже этот сонные. Аллаху алям. Для этого пораньше поспать и выспался, и встал за какое-то время до утреннего намаза и делаешь дуа. Дуа, который делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Говоришь: «Радиту билляхи раббан, ва бил исляме динан, ва би Мухаммадин набиян ва расуля». Я доволен Аллахом как Господом, исламом как религией, Мухаммадом как пророком, да? Аллахумма афини фи бадани. О Аллах, сделай здоровым мое тело, мое зрение, мой слух, да? Мое сердце. О Аллах, защити меня от фитна дунья, фитна даджаля, защити меня от того, этого и так далее. Делай дуа, я ахир карим. И эти дуа перед рассветом, они являются признаком праведности сердца тоже, иншаллах. Дальше, общение с праведными людьми. Общение с праведными людьми. Валлахи, когда человек находится, скажем, в мечети, в джамаате мусульман и так далее, разве вот с тех пор, как вы зашли в эту мечеть, кому-то пришло в голову совершить какой-то грех? Не приходит, потому что сердце связано с домом Аллаха и связано с праведными людьми, мусульманами. Но как только ты остаешься один где-нибудь там, по дороге, где-нибудь в метро, где-нибудь там где-то, не говорю уже где-нибудь там в интернет-кафе, да, то уже появляются всякие желания, яхи, что-то увидеть, что-то попробовать, что-то почувствовать, познать мир всеми частями тела, и желательно побольше, и желательно почаще, и это что является, что это ведет как раз к хараму. Поэтому нужно держаться кого? Праведных друзей. Нужно держаться праведных мусульман с тем, чтобы вера твоя была совершенной. Эти пять вещей. К этому, правда, добавили ученые еще. Также, чтобы в употреблении пищи дозволенного употребляли только дозволенное халяльное. Это естественно, что стоит во главе всего вышеупомянутого. А как прекрасны слова сказавшего. Пища является семенем действий, если она поглощается, будучи дозволенной, то дозволенная и получается. Если она поглощается, эта пища, будучи запретной, харамной, то запретная и получается. Если же она поглощается, будучи сомнительной, то сомнительная и получается. А сомнительное это есть путь к чему? Путь к хараму. Аллах да сохранит нас от этого. Следующий урок, дорогие мои братья, это то, что этот хадис указывает на необходимость побуждения к совершению дозволенного, отстранению от запретного, отказу от сомнительного, сохранению религии своей и чести. Яхи, мусульманин, это честь. Он имеющий честь. Это не то, что арестовали женщину, приводят в милицию и говорят, оказался там еще один офицер арестованный. Говорят, представьтесь, пожалуйста. Офицер говорит, честь имею. Офицер такой-то. За ним идет женщина и говорит, чего не имею, того не имею. Яхи, мусульманин имеет честь. Мусульманин есть муж, мусульманин есть человек, сын Адама, ответственный, богобоязненный, поэтому ты имеешь честь, яхи. И поэтому нужно что? Уметь воздержаться от всего того, что может вызвать у людей дурные мысли и приводить к тому, что следует остерегаться. Следующий урок из этого хадиса – это призыв к совершенствованию своего разума, своего сердца, своего имана, совершенствованию или увеличению своей праведности, чтобы твои дела и ты сам были богоугодными. Следующий урок – это прекрасные пути, ведущие к запрету и запрещению средств осуществления запретного. То есть угодные Аллаху Субхану Тааля пути. Благими путями, благие пути, которые ведут к чему? К воздержанию от запрета и которые ведут к выполнению или соблюдению халяля. Что имеется в виду? Например, человек женится. Это есть благой путь, который ведет к запрету запретного и наслаждению разрешенным халялем. Если человек идет, скажем, время у него свободное, выходное, вечернее, он идет в дом Аллаха Субхану Тааля. Это есть что? Этот дом Аллаха и этот зиярат дома Аллаха, мечети, является богоугодным путем, да, благим путем, который закрывает тебе дорогу на харам и который ведет тебя по дороге вознаграждения Аллахом Субхану Тааля. Если ты поменял дорогу вместо, скажем, мечети, повернул и пошел куда-нибудь в общественные, увеселительные места и так далее, будь непременно хараму, будь непременно, скажем, греху. И напоследок, дорогие мои братья, одна история относительно сомнительного, и чем она закончилась. Был один молодой человек, и это было где-то в районе нынешней Сирии, Шама. И этот молодой человек был похожим на вас. Очевидно, он был богобоязненный. И однажды он проходил по дороге, с одной стороны было море, с другой стороны был сад, чей-то сад. И оказалось там, что яблоко упало с дерева и подкатилось там к берегу моря. И он настолько задумался, думал о своем, что нечаянно поднял яблоко из земли и, видимо, почистил и откусил один кусок яблока. От яблока один кусок и проглотил его. И только проглотил он, тут вспомнил, пришел в себя, вспомнил, что он съел чье-то имущество. Если ты купил яблоко, это халяль. Если ты отобрал у другого человека, это харам. А между ними нашедшее яблоко, упавшее, вот явно вот здесь сад, и в саду дерево, от дерева упавшее яблоко, это что? Это сомнительное, ахи. Даже больше, чем сомнительное. Ну, можно сказать, я не сорвал из дерева. Это упало, еще подкатило сюда. Но здесь явно оно оттуда. Разрешается или нет? Вырвать из дерева, съесть не разрешается. Но оно подкатилось уже там, на дорогу выкатило. Здесь сомнительное. Этот юноша сделал тауба, покаялся. Я съел чье-то имущество. Он засомневался в халяльности этого куска. И он немедленно побежал в этот сад, чтобы найти хозяина этого сада, чтобы попросить у него прощения за то, что он съел кусок яблока. Вышел человек и спросил, что ему нужно. Юноша ответил, что я нечаянно съел, откусил яблоко, упавшее с вашего дерева и выкатившееся на дорогу. Я не вырывал его с дерева, я не перелазил там через забор. Я лишь только по дороге нашел, дорога это общая, откусил. Этот человек говорит, нашел себе это занятие, этот ходить за откушенное яблоко. Ну, откусил и откусил, ладно, иди, халяль тебе. Но оказалось, что этот человек был не хозяин этого сада, это был управляющий. И он говорит, что он только управляющий, а хозяин нет. Хозяин назначен руководителем какого-то города в Палестине, и далеко он ушел по назначению на работу, уехал. И этот управляющий говорит, я тебя прощаю, иди. Юноша говорит, нет, ты не имеешь права прощать, потому что ты не хозяин. И он берет полный адрес, подробный адрес этого хозяина и начинает готовиться ехать за 3-9 земель. Это сотни километров ехать в эту Палестину далеко, чтобы найти хозяина, получить прощение за откушенное яблоко. И для этого ему нужно поехать с караваном. Одному нельзя, дорожные разбойники могут его обворовать и то самого продать в рабство. Поэтому нужно найти караван, который пойдет туда. Нужно заплатить этому караван баши, чтобы он взял его себе. Нужно купить или арендовать верблюда там, да, какое-нибудь животное вьючное, на котором он поедет, это опять деньги. Нужно закупить продовольствие на дорогу и воду, это большие расходы. Стоимость скольких яблок, как вы думаете, он потратил на того, чтобы снарядить и верблюда, и караван заплатить, и пищу, и все, и поехать, все. И сам оставил работу, заработки и так далее. Стоимость очень многих яблок яхи. Одними яблоками тут не посчитаешь эти расходы. И вот через многие дни и так далее он наконец доезжает до этого города, узнает по адресу, приходит к этому человеку, находит его, ты такой-то, такой-то, да, у тебя есть сад там-то, там-то, да. Тогда он говорит, у меня к тебе жизненное важное дело, срочное дело, говорит, и прошу этот выслушать. Когда этот человек, хозяин, узнал, в чем вопрос, что молодой человек пришел просить прощения у него за все это время, и потратив все эти расходы сделав, да, чтобы попросить прощения за откушенное яблоко, он пришел недоумение. Он подумал, или он неразумный, или он очень богобоязненный. В любом случае надо посмотреть. И говорит ему, по мусульманским традициям оставайся 3 дня в гостях. Через 3 дня придем, посмотрим твое дело. И определили ему, где жить, что есть, за счет чего, кого, хозяина. Он теперь уже законно кушает имущество этого хозяина. Он в гостях. Он живет у него. Стоимость скольких яблок он там, как вы думаете, этот поел? Или израсходовал, учитывая жилье и питание и все. Конечно, не одно яблоко, а больше. В конце концов, в течение этих дней этот хозяин смотрел на него, изучал его. И он понял, что этот юноша богобоязненный юноша. Именно эта богобоязненность привела его, а не какие-то мирские цели или сумасбродство. Тогда юноша приходит человеку через 3 дня, говорит, ну что ты скажешь? Человек говорит, я не могу простить тебя за то, что ты съел, откусил мое яблоко. Кроме как, если ты не женишься на моей дочери, немой, хромой, слепой и глухой. Он говорит, субханаллах, побойся Аллаха. За одно откушенное яблоко, такое это наказание, это самое, я же молодой, это же насилие, это же зулму. Он говорит, как хочешь, говорит, или я не прощаю, или женишься на глухой, немой, хромой, слепой. Он говорит, ну ладно, разреши мне тогда один день этот, я подумаю, совершу истихара намаз. Если это будет угодно Аллаху, тогда что мне делать? Я женюсь, чтобы быть прощенным за чужой хак. Я смотри, кусок яблока откусил. И он уходит, совершает истихара намаз, и никаких этих у него нету, кроме как вот желание избавиться от этого греха. И он приходит и говорит, если я умру с этим грехом, то Аллах говорит в Коране, кто совершил на вес пылинки, добро увидит и будет вознагражден за нее, а кто совершил на вес пылинки зло, увидит и будет наказан за него. Поэтому я боюсь Аллаха. Инни ахафу раббаль алямин. Я боюсь Господа миров, я совершил грех, чужое имущество съел. Поэтому я согласен на ваши условия, главное получить прощение. Тут же человек не растерялся, вызывает там имама, свидетелей, делают никах и все. Твоя супруга ждет тебя в твоих покоях. И показывает ему покои. И идет юноша в эти покои. Заходит, двери закрываются за ним. Он видит там обернутую этот, в одеяние там существо. Да? Хромую, слепую, глухую, немую. И он весь, сожаление, весь самое, в растерянности идет садиться в постель брачную. Обращается к ней и говорит, ну что мне теперь делать с тобой, если ты моя судьба? Призову тебя, ты не придешь ко мне. Поздороваюсь с тобой, ты не ответишь мне. Не слышишь, не говоришь, не ходишь там. Но если это моя судьба, если ты мое спасение, ты мой ключ в рай, я доволен Аллахом Господом, исламом, религией и пророком Мухаммадом, Мухаммадом пророком, алейхиссалату вассалам. Ты моя судьба, я смиренно принимаю свою судьбу. И вдруг оно задвигалось, открывает лицо. Прекрасная девица, прекрасные глаза, прекрасные уста, и прекрасный звонкий голос. Она говорит: «Саламу алейкум, я мой господин. Если ты позовешь меня, я и приду. Если поздороваешься, я и отвечу. Если ты это самое, я и поговорю с тобой и так далее. И я твоя жена, мой господин». И она повернулась к нему. Он испугался. Чего испугался? Нет, не красоты. Он испугался ответственности. Он решил, видимо, перепутали этот условие, это прощение греха было: хромая, слепая, немая, глухая. А тут заговорила, и он крикнул этот: «Подменили!» И выскочил в ужасе из покоев, из спальни. «Подменили!» Она говорит и ходит, и слушает, да? Тут отец девушки, он улыбнулся, остановил его. «Воистину, у меня единственная дочь, нету кроме нее никакой другой дочери». Но она же говорит и ходит, и слушает, и слышит. Она слепа, никогда ее взоры не касались харама, греха. Она глуха, никогда ее уши не слушали харама. Она никогда не прислушивалась там к сплетням и прочим харамным вещам. Она немая, она никогда не произносила харамные эти, ни сплетни, ни харамные слова и так далее. Она хромая, в смысле, ее нога никогда не приступала к границе харама. И я ее воспитывал, и она воспитана, она богобоязненная девушка. Она умеет говорить и все, но у нее этот глухота, слепота, немота, хромота, это к хараму только. И это твой этот. И когда я увидел твою богобоязненность, я увидел, ты достойный, я пожелал для своей дочери никого другого, кроме тебя. Он нищий юноша, у него нету богатств. Он пришел, это самое... Но и тем не менее, руку дочери этого человека просили и богатые, и известные. Он никому не отдал ее, никому, кроме как вот такому. И он выдал свою дочку эту за этого юношу. И у них вскоре год не прошел, как родился ребенок. В молодости этот молодой человек, он умер уже после рождения ребенка, сына. И этот сын уже 6-7, максимум 8 лет, он знал Коран наизусть. И он знал фикх имама Малика наизусть. Он был уже алимом, уже к 8 годам был алимом. И этот человек был кто? Имам Аш-Шафии. И мать имама Аш-Шафии говорила: «Твой отец откусил только один кусок яблока, и ты стал таким. О, если бы он откусил бы все яблоко, съел бы. И делал бы тауба за все яблоко, не только за кусочек, да? Да, делал тауба, очищался, и ты получился таким его сын. Если бы он съел бы все яблоко и очищался бы от него, да, тауба, кем бы ты стал?» Некоторые говорят, что это был имам Абу Ханиф, Аллаху Алям, но все-таки я подозреваю, это был имам Аш-Шафии, рахматуллахи алейхи, потому как имам Абу Ханифа, у него был отец, и он очень был богатый и так далее, да, и купцом был и так далее. Здесь же имам Аш-Шафии был из Шама, и, скорее всего, это был имам Аш-Шафии, речь о его отце. Таким образом, дорогие мои братья, богобоязненность, осторожность в вопросах сомнительного, воздержанность от запретного, не только запретного, но даже от сомнительного, дает уже плоды свои в этом дунья, и Аллах вознаграждает уже в этом мире. «Валлахи, те из вас получите богобоязненных и красивых, и достойных супругов своей себе и жен, те из вас, которые сами богобоязненны, которые сами воздерживаются от харама, и не только харама, но даже от сомнительного, которые делают дуа Аллаху Субхану ва Тааля, а если вдруг совершили какой-нибудь харам, то прибегают к Аллаху и очищаются перед Аллахом Субхану ва Тааля своим тауба, своими намазами, и как было сказано имамом, чтением Курана раз, потом что? Тахаджуд намазами два, потом что? Не перееданием пищи три, потом дуа перед утренним намазом четыре, и пятое что? Общество праведных мусульман. Аллах да сделает всех нас, иншаллах, из числа тех, которые услышали слово пророка, алейхиссалам, и последовали ему. Аллах да сделает жен, кто женаты, иншаллах, праведными, и детей, у кого есть дети, праведными, а те, кто еще не успел жениться, Аллах да сделает сперва вас богобоязненными, иншаллах. Те, которые находят в себе силы воздержаться от харама и сомнительного, и Аллах да дарует вам праведных жен, и Аллах да выведет из вас, иншаллах, праведных детей. وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله